В начале смутных времен, когда появились первые так называемые случайные жертвы среди мира горожан, непричастных к борьбе короля с магическими орденами, трое детишек из квартала, где жил Зоги, осиротели, и он поселил их у себя. Дюжину лет спустя его дом превратился в самый настоящий сиротский приют, где жили чуть ли не полсотни мальчишек и девчонок, с той только разницей, что они были куда более счастливыми детьми, чем большинство их ровесников. Быть ребенком в смутные времена само по себе не слишком удачная идея, а уж сиротам приходилось и вовсе не сладко. Взрослым, по большей части, было не до них. Зоги вряд ли смог бы прокормить эту ораву, все же тогда и для карманников настали совсем паршивые дни. Но тут уж я помог земляку. Зарабатывал я в ту пору уже так много, что проще потерять, чем пересчитать, а тратить деньги. Времени, да и особого желания не было. Так что для меня это был не ахти какой великодушный жест. Но Зоги его оценил. Я бы даже сказал, переоценил. Потом уже, в начале эпохи Кодекса, вышел знаменитый королевский указ о бесплатном обучении и полном пансионе в королевской высокой школе для всех осиротевших во время гражданской войны, вне зависимости от того, на чьей стороне были их погибшие родители. Так что все детишки из приюта Зоги отправились учиться. А он сам вдруг решил начать новую жизнь. Если уж старая так внезапно и, в общем, счастливо закончилась. Я предлагал ему несколько дюжин теплых местечек на выбор, благо у меня была возможность хорошо пристроить бесконечное число приятелей и почти ни одного близкого человека, который бы в этом нуждался, но Зоги твердо заявил, что желает пожить у моря, и уехал в Гажин. Подозреваю, он не хотел отвлекать своих бывших питомцев от учебы, но и заодно репутацию им портить не собирался, если я все правильно понимаю. Я с трудом всучил ему деньги на покупку трактира. Мне, честно говоря, даже поворожить немного пришлось, чтобы заставить Зоги принять подарок. Глупо вышло бы, если бы мой друг перебивался с хлеба на воду в незнакомом городе, да еще и в Нунду угодил бы в финале какой-нибудь неудачной авантюры с чужим драгоценным браслетом. Надо сказать, я сделал неплохой подарок. Причем не столько самому Зоги, сколько вольному городу Гажину. Трактир «Белый клок» стал лучшей забегаловкой торгового острова. Зоги здорово научился готовить, пока кормил целую ораву капризных детишек. А поскольку с магией у него всегда обстоял не лучшим образом, кодекс Хрембера не слишком повредил его кулинарному мастерству. Так уж, все удачно совпало. Ну и потом, Зоги всегда был довольно эксцентричен, а с годами это только усугубилось. К примеру, он часто и с удовольствием шарил по карманам своих постоянных клиентов. Когда дело завершалось успешно, записывал украденную сумму в специальную тетрадь и потом долгое время кормил пострадавшего бесплатно, на все позаимствованные деньги, да еще и прибавлял что-нибудь сверху, от всего сердца. Посетителям такое положение дел очень даже нравилось. Все равно, что заплатить вперед, а потом пользоваться скидкой. Поэтому они всегда брали с собой в трактир старые кошели, набитые мелкой монетой, и даже обижались, если Зоги не спешил избавить их от этой ноши. Ну и самое главное. Разумеется, в трактире была большая детская комната, а на заднем дворе сад с качелями. Это сейчас в добрую половину столичных трактиров можно ходить с детишками, а по тем временам такая идея казалась совершенно революционной. Но в Гажине она пользовалась большим успехом. Собственно, я совершенно уверен, что столичные трактирщики переняли у Зоги этот трюк, наслушавшихся восторженных рассказов приезжих из Гажина. Вот с таким человеком я собирался поговорить по душам. Я ни на секунду не сомневался. Что бы ни творилось в городе, но Зоги не околдован, не очарован, не заворожен. Его и в смутные времена все опасности такого рода стороной обходили. Все же арварохская кровь. А эти ребята чужим чарам почти не подвластны. Даром, что сами ничего не умеют. И я очень надеялся, что мой старый друг сможет хотя бы в общих чертах рассказать мне, что творится в городе. Народу в белом клоке почти не было. За барной стойкой скучала умопомрачительная красавица средних лет. Ну да, женщины всегда сходили с ума по Зоги. Его арварохская красота настолько их обезоруживала, что они были готовы на все. Идти за ним на край света, нянчиться с его бесконечными детишками, или вот, к примеру, за барной стойкой торчать дни напролет. На моей памяти Зогги всегда искренне удивлялся такому доброму к себе отношению и совершенно не умел пользоваться своим природным преимуществом. Ну вот, с годами, кажется, научился. Сам Зогги, надо полагать, обретался на кухне, поэтому я отправился прямо туда, без лишних расспросов. Красавица открыла был рот, чтобы осведомиться, куда это я попер без приглашения, но пригляделась повнимательнее и махнула рукой. Поняла, что останавливает меня только зря время терять. Все равно ведь зайду, куда вздумается. Вот и умница. Зогги действительно был на кухне. Компанию ему составляли двое совсем мелких детишек, мальчик и девочка. Кажется, близнецы. Меня старый друг приветствовал так, словно мы расстались вчера вечером, прервав на середине задушевный разговор.
«О, Джуфин, как всегда вовремя. Я тут такой пирог с пумбой от скуки зажарил.
Пальчики оближешь».
«Только одна беда. Его горячим надо жрать, а клиентов нет. Первый день года как-никак. Небось, дрыхнуть до полуночи будут.
И вдруг ты... Молодец, что тут скажешь?» Я принял из его рук кусок горячего пирога, откусил, распробовал. Не шедевр старой кухни, конечно, но по нынешним временам ничего, сойдет.